Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня у нас необычная программа. Сегодня у нас программа предрождественская. Буквально через несколько часов начинается торжественное рождественское ночное богослужение. Мы вас поздравляем с наступающим Рождеством. И непростой гость у нас, такой же праздничный, радостный, как и сегодняшняя программа, как и праздник, который приближается к нам, священник Роман Галиев, клирик Троицкого собора в городе Щелково, Балашихинской епархии Московской митрополии, член Союза композиторов России, является автором духовной музыки, лауреат всероссийских и международных конкурсов, выступал на крупных площадках, включая Кремлевский дворец, Московскую филармонию. Вот так, дорогие наши слушатели, вы, наверное, не ожидали, что такой подарок будет сегодня для нас и для вас. А у микрофонов Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Привет, Сереж. Здравствуйте, отец Роман.
Здравствуйте, дорогие.
Ну что, да, доехали вы до нас Сочи.
Фух, еле-еле. Домчался, долетел, добежал. Еще сердце немножко колотится.
Колотится,
да,
сочельник.
Всегда это очень празднично, это очень и мистично, и очень так вот трогательно. Вот тем более, что предстоит нам еще и ночное богослужение. Вот, поэтому... Немножко.
Крепимся.
Да, крепимся. Да. Очень рад то, что приехал к вам, вот, что есть возможность такого теплого, открытого общения. Вот, тем более, что, ну, есть чем поделиться, и есть интересные моменты, потому что я вообще не из священнической семьи. Да, то
вот
есть я, будучи, я будучи священником, не из священнической семьи. И вообще для меня вот удивительный этот момент промысла Божьего. Как он проявляется на людях. Вот отец у меня в 55 лет только крестился. Вот он был мусульманином. Да, и принял святое крещение в 55 лет, будучи врачом высшей категории, заведующим отделением и достаточно таким уважаемым человеком. Вот, и с Божьей помощью как-то вот Господь его привел. Причем его приход в веру тоже был интересен. Он не сразу принял православие. Он сначала, так сказать, думал в мусульманстве, но там как-то вот, ну, не сложилось у него. Не сложилось. Потом он немножко пошел в сторону восточных каких-то практик, вот, буддизма и так далее. Слава Богу, там тоже не сложилось.
Не задержался,
да. Вот. А потом он мне сам говорит, знаешь, он говорит, Ром, я вот иду, а это были 90-е годы, это конец 80-х, начало 90-х. И вот только-только все это вот оно. Он говорит, я иду, смотрю храм, и мне прям ногами туда вот как вот потянул. Он говорит, я каждый месяц, вот целый месяц, каждый день я туда просто приходил и просто стоял как вкопанный. Он говорит, мне так хорошо нигде не было. И вот мне кажется, то, что это тоже очень такой один из маркеров, когда Господь посещает человеческое сердце и отмечает вот этот именно положительный опыт, вот эту вот какую-то радость, вот это вот чувство родного. Это очень важно. И, собственно, принял свое крещение, родился я поздний ребенок. Мама у меня, она верующая, да, ну вот, так сказать, когда родился, мы, значит, водили меня в храм, я с 5 лет в алтаре, сразу же, причем меня как-то в алтарь вели. Но и меня не миновала чаша, так сказать, подросткового минимализма. То есть это максимализма, максимализма.
Хорошо бы минимализма, но нет.
У кого как.
Да, не миновала меня эта чаша. Тоже было, так сказать, разные интересные моменты познавания этой жизни. И где-то вот был период, когда я не ходил в храм Божий. Ну вот потом был у меня такой один момент в жизни, который просто перевернул меня с ног на голову, и я стал уже верующим, вот по-настоящему верующим, то есть вот целиком и полностью. А дальше, наверное, Господь, он все-таки как-то видел это, я думал, что я буду, так сказать, музыкантом, там, туда. Хотя музыка у меня тоже, она с самого детства. 6 лет я начал, так сказать, проявлять уже первую, ну, я помню, потому что мне нравилось петь, мне нравилось петь, мне нравилась вот мелодия, вот это чувство мелодии, и потом в школе, так сказать, и сразу как-то и вокальные какие-то моменты появились, потом мне в музыкальную школу отдали, а потом там, ну, причем мне отдали почему-то не по вокалу, хотя я пел очень хорошо, я уже помню эти два романса «Ах ты, душечка» и «Метелица», которые
это еще доломки голоса, да?
Вот, да, это я их пел там 8-9 лет, вот, даже, по-моему, было какое-то мероприятие с участием местного щелковского телевидения. Вот, да, я тоже это запомнил, что яркие такие впечатления. Ну, потом отдали в музыкальную школу, там, собственно, как-то вот почему-то меня взял по баяну, вот, и там у меня пошло все дело. Конкурсы, концерты, и как-то так вот с Божьей помощью, ну, и параллельно храм Божий. Вот. Ну, почему-то еще учась, я помню, вот в 6-7 классе я вот понимал, что буду музыкантом. Но, знаете, интересно, как вот Господь же, он на сердце зрит, да? Мы думаем по одному, я-то думал, ну, как бы, буду музыкантом, но почему мне это нравилось? Потому что с внешней стороны я видел, что когда человек соприкасается с высокой музыкой, в нем что-то меняется. Я не скажу, что это то самое, да, как вот в православии называется покаянием, да, а это вот, ну, как бы
ступень
к этому, да. То есть вот когда человек соприкасается, и я в этом и сейчас глубоко убежден, и тогда для меня это было очень важно, что когда вот посещаешь, например, концерт в Московской консерватории, да, или слушаешь каких-то выдающихся исполнителей, сочинения, да, которые вот передают именно глубинный жизненный опыт композитора, такой всеобъемлющий опыт, то у человек соприкасается явственно с чем-то нематериальным, и красота этого нематериального, оно как-то вот возбуждает в нем какие-то чувства, что все-таки, ну, не вся наша жизнь построена на этой суете, чтобы у нас там, да вот, было все вот, так сказать, а есть что-то высшее, но это не есть то самое высшее, это только ступенька к нему. Вот, а когда я знаю даже такие случаи, когда человек, послушав большую семинорную мессу Баха в Московской консерватории, он принял таинство крещения.
Серьезно?
Да, вот такие вот, даже такие случаи есть. Вот, и поэтому и мое горячее желание заниматься музыкой, оно было на самом деле обусловлено как раз-таки именно этим фактором, что мне хотелось с людьми делиться, показывать вот красоту этой музыки в каком-то таком миссионерском плане. Но Господь-то, наверное, видел, что, так сказать, да, вот, может быть, по этому горячему желанию он мне все-таки и поставил все-таки в итоге у престола Божия. Что вот сейчас я уже, будучи священником, я очень благодарен дорогому батюшке, отцу Андрею Ковальчуку, нашему настоятелю, потому что вот его молитвами, его как-то вот окормлением с Божьей помощью, так оно получилось.
Молитвами папы, наверное,
вот,
еще.
Да, 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 вот здесь это очень важный момент, что вот, отец у меня глубоко верующий человек, и вот тоже удивительный такой момент, он, будучи заведующим отделением, как-то, ну, давно еще был, в конце 90-х годов, к отцу Власию приехал, и, значит, так, и отец Власий ему сказал, сначала будешь идти в храм, потом на работу, и он на протяжении 15 лет... Вот мой отец каждый день сначала ходил утром на литургию, а потом шел на работу. И никаких проблем не было вообще, ни разу. Никто его, ни начальник, у него было шикарное отношение с начальником. То есть вот удивительно, вот промысел Божий такой, когда вот так вот Господь прям ведет.
Да.
Вот,
в послушании и, таком, да?
Да.
Вот, ну, удивительный момент. И да, и вот он старался, собственно, так вот. И вот сейчас, до сегодняшнего дня, вот ему уже 84, он...
Поклон, поклон вот, передаем
да,
папочке,
вот, да, дорогому. Он продолжает трудиться, вашему. Продолжает также и в алтаре. Вот, так что да. Очень интересный момент.
Отец Роман, ну, удивительно то, что вы же закончили Московский государственный институт музыки имени Шнитке. Вы могли совершенно спокойно стать профессиональным музыкантом. Вы уже им являетесь.
Ну, по сути, профессиональный
музыкант.
Да,
вы же и есть профессиональный музыкант. Но я не об этом. Я о том, что прямо всю жизнь свою посвятить просто занятиям музыки на самом высоком уровне. Но вы начали двигаться в сторону священства.
Знаете, вот этот момент, он...
каким-то чудесным образом, на самом деле, тоже, видимо.
Единственное, вот тоже, откуда вот это в сердце было, интересно. Для меня было важно, и, наверное, все равно я же все-таки изначально понимал, что есть Бог, да, есть Создатель, есть то начало, от которого исходит жизнь. Вот. И если я появился в этот свет, да, тоже по его промыслу, ну, не промыслу, а как может быть, да, вот появился на этот свет, то, соответственно, во мне есть какие-то определенные качества, которые, ну, наиболее бы могли раскрыться, да, вот на определенном пути. И для меня это было, наверное, самым важным и первостепенным. И я молился: Господи, вот помоги. Ну, когда вот особенно вот этот момент у меня, так сказать, в жизни произошел.
А когда этот момент произошел? Сколько вам было лет?
18 или 19 лет.
Мне. Ну, вы студент в этом. Студент
музыкального вуза. Я был, ну да, тогда был студентом, я делал и проекты свои делал. Вот у меня очень много интересных проектов было. И тогда еще, вот сейчас это в академической музыке, оно очень так распространено, именно электроакустика, то есть такие вот всякие пространственные композиции, да, вот. Но они и, как бы, это зарождалось уже в конце 20 века, да, где-то вот, если не ошибаюсь. Вот. Но у меня тогда вот еще будучи... Ведь же это тоже некий этап развития, да, в музыкальном отношении. То есть сначала у тебя просто композиции, потом такие сики, а потом, да, тебе хочется больше, глубже, чтобы уже музыка, она как бы вот, как есть такая слоган, реклама в мозг. Вот,
и хочется в ней раствориться.
Да, да, вот у меня вообще музыка, да, и вот, вот я это видел именно вот в соединении электроники, акустики, то есть вот создание уже такого прям пространства именно, вот, и был у меня один интересный проект «Аура Японии» в музыкальном доме Альфреда Шнитке, по-моему, как так назывался, в 17-м году я делал его, у меня тогда я учился, мне ректор попросил, значит, я был и композитором, и художественным руководителем, то есть это целая такая большая композиция, вот, сочетание электроакустики, ну вот электроники у меня звукорежиссер сидел, исполнение на живых инструментах, в чем разные, там и флейты были, там всякие ударные, и такие, фортепиано и прочее. Вот, игра теней и чтение хоку. И еще плюс были электронные композиции. То есть это прям целая такая часовая была большая. Ну и вот. И вот это все мне, конечно. Но опять же, вот внутренне у меня было постоянно такое вот желание молитвы. То есть вот желание общения с Богом. Ну, Господи, вот направь мои стопы, где вот, где мне нужно быть, куда мне нужно быть. И я искренне как бы вот продолжал, трудился, делал концерты, все это. И вот этот момент, вот после которого я уже, так сказать, стал глубоко верующим, для меня вот он стал таким, наверное, один из основных. Потому что если получается действительно все это, так сказать, вот духовная жизнь, она вот такая вот, она действительно, она есть, то, соответственно, ну, как бы хочется в этом тоже преуспеть. И получается действительно все то, что и святые отцы говорят, это все очень, да, это правда. И здесь, наверное, вот первый такой вот, то есть я такой человек, мне всегда нравилось, что вот человек цельный, когда прям с самого детства, вот он занимается одним делом и в одном деле преуспевает прям вот круто.
Я такой видел перфекционизм себя, такой,
ну, типа того. Да. Я видел себя это в музыке, вот. А вот тогда это был первый такой слом, когда думаю, а может и не музыка, может есть что-то иное, где, так сказать...
Можно вот, еще себя...
Да, где я могу вот реализоваться.
Вот. Приложить, да, наверное, за усилия.
Да. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». В студии у нас священник Роман Галиев, клирик Троицкого собора в городе Щелково, Балашихинской епархии Московской митрополии, член Союза композиторов России. У микрофонов Кира Лаврентьева
и Сергей Платонов.
Мы продолжаем наш предрождественский, уже практически рождественский разговор. Через несколько часов начинается ночная рождественская торжественная служба. И сегодня вот мы с отцом Романом будем слушать чудесные композиции, с которыми он сегодня к нам пришел. Вы скоро очень их уже услышите, буквально через несколько минут. А сейчас вижу, Сережа, да, что-то очень хочет спросить.
Когда знакомился с вашей биографией, вы сегодня сказали, что вы начинали с баяна. А Кира еще знает, что биография отца нашего дорогого гостя как раз находится, опубликована в одном нью-йоркском сборнике.
Ого! Нет, не знала.
Это, перевести на русский, «Аккордеонисты и лучшие современные аккордеонисты мира».
Вот так.
Батюшкина биография находится вот как раз там. Вот. Получается, что помимо того, что вы делали в студенческие годы, вам доверяли ректор такие проекты, но еще и можно было выйти на мировую арену, получается. Ну, это как-то мешало вообще в вашей становлении вот именно в духовном отношении?
знаете, вот с Богом, мне кажется, надо быть искренним. До какого-то момента мне это не мешало. А когда ты уже, как говорится, Господь тебя посещает и направляет...
Все не то, как будто становится.
Ты начинаешь понимать, что все-таки уже нет. То есть вот тут вот этот момент искренности общения. Да, я вообще, честно сказать, думал, что я буду жить в Германии. Вот, и даже более того, да. Почему? Потому что...
Расскажите.
Потому что вот этот момент, все же поэтапно, Господь потихонечку сердце готовит. Вот, но мне кажется, что... Тот человек, который желает как-то понять волю Божию. Да? Но опять же, тут тоже вот он такой интересный момент. Ведь же в итоге-то я стал священником. Может быть, если бы я сначала стал священником, ну, каким-то путями Божьим, у меня бы не было бы вот такого всего опыта. Да? Но так как я из обыкновенной семьи, ну, верующий, вот, глубоко верующий, да, и мама вот у меня, и папа, вот, они как-то так вот. И я сам, но все равно вот это вот некое музыкальное начало, которое меня не просто увлекло, а я чувствую, что это вторая жизнь моя. Вот, она, так сказать, вот привела к таким, то есть сначала я как бы и не издал, ну, я не скажу, то, что вообще вот это вот из Нью-Йорка мне товарищ написал, вот, оно как-то вот, оно как такой вот эпизод прошло, я сейчас даже где-то он там собрал, ну, у нас есть, да.
Ну, красиво звучит, вот, звучит в 2019 красиво. Году это было, да.
Да, вот, думаю, ну, ладно, прошло, были, конечно, конкурсы по баяну, были победы, были разные моменты, но вот тоже вот интересный момент, вот, дальше у меня... Значит, я готовился к конкурсу, помню, он был в Кемерово, там он был трехэтапный, и вот тогда у меня был первый слом. А только ли этот инструмент, или все-таки что-то большее? Потому что мне всегда сердце стремилось к большему. Я понял, что в таинстве священства вот я сейчас уже, так сказать, все, дальше уже некуда. Вот. А тогда я помню, думаю, ну, Бенис, ну, ты играешь разную литературу, все это, да, ну, все интересно. Но, как ни крути, оно связано с физикой. Я помню, тогда, готовясь к конкурсу, я прошел на третий тур, а... Третий тур, это надо было играть два концерта с оркестром. Один концерт академический, а другой там обработка. И, в общем, а я третий тур не очень выучил. Вот, и я там уже в процессе его, так сказать, доучивал, и я продолжал заниматься там, ну, играть по 5-6 часов, да, каждый день. Ну, в сущности, я утром встал, поел и пошел за инструмент. У меня весь день был за инструмент. То есть вот в таком ключе. Вот тогда я уже почувствовал, может быть, Господь как-то мне дал понять, что у меня пошли зажимы в руке. Вот, и я понял, что думаю, ну, вот у нормального музыканта такого быть, ну, всякое может быть. Я помню, мне и руки переигрывал и перед конкурсом, и завоевывал потом первое место на этом конкурсе. Но вот сейчас я чувствую, что вот что-то как-то не то. И вот тогда у меня потом... А это я еще был студентом вуза. Вот, конкурс прошел, там лауреатом стал, а потом я понял, может быть, и не баян, вот, то есть, может быть, все-таки нет этого инструмента, я пошел по композиции, и вот мы с Александром Владимировичем Чайковским, он... Заведующий кафедрой
так
Московской
консерватории.
Да.
Ты не родственник?
Вот. Ну, не, он родственник, если не ошибаюсь, Бориса Чайковского. Это другой композитор, это не Петр Ильич.
Да.
Понятно. Вот, в общем, с ним, да. И я помню уже, у меня осталось буквально один год до выпуска, и у меня такая мысль была интересная поступить в Московскую консерваторию. Причем меня брали туда. Вот. Ну, с потери курса, но брали. Прям спокойно. И вот тоже удивительный момент. Вот у меня сердце такое, что, ну, не надо тебе туда идти. Я не знаю, откуда у меня чувство. Пришло. Ну, вот не надо, и все. Хотя меня брали. Я помню, летом, значит, когда была сдача, это самое, я пришел, показал свои партитуры. И вот в этот момент, значит, я первый конкурс прошел, и в этот момент у меня такое ощущение, что вот, ну, не то, что ты на краю пропасти, но что ты, ну, вообще куда-то не туда идешь. Вот я не знаю, откуда это приходит. И, знаете, я этому поверил. Я звонил Александру Владимировичу Чайковскому, говорю, мне простите, пожалуйста, я вас глубочайшим уважением к вам, но не буду. Вот, и он мне так несколько раз переспросил, вы точно уверены, потому что у вас больше такого шанса не будет бесплатно учиться в Московской консерватории. Хотя, и потом мне позвонил декан этого факультета, и он мне тоже помнил как-то это. Ну, вот, я говорю...
Тяжелый момент.
Вот, выбрал, вот. И вот дальше у меня пошел вот этот такой, не то что слом, а некий уже вот, как бы... Взгляд в другую сторону. Я стал уже более серьезнее заниматься композицией. Ну, я и так занимался, и стал бы еще серьезнее заниматься. И вот. А дальше я думаю, ну, коль я буду композитором, вот, почему-то вот у меня мой товарищ, он учится в Германии. Сейчас он же там преподает, аккордеонист. И вот там, значит, я поехал на фестиваль Юлия Башмета. Вот, там сначала конкурс был композиторов, а потом вот я там познакомился с удивительным композитором Кшиштофом Мейером. Вот, и мы, значит, с ним стали общаться, я ему показал свои сочинения. Вот, и вот, вот в разговоре с ним как-то у меня тоже удивительный такой момент, что нет, все-таки и не туда. Вот. Хотя он говорит, вы, пожалуйста, проблем никаких. Ну вот, я потом, помню, стал учить язык, и у меня такое прям явное чувство было, что опять залезаю не в тушку, не туда. Вот. И после этого оно как-то так вот стало уже, Господь, да. А параллельно с этим, интересно, что... Вот отец Андрей, мной упомянутый, он как-то так вот, видя, как я тружусь в алтаре, вот, он как-то мне постоянно, ну вот, Ром, тебе надо uh-huh. поступать, надо идти и так далее. Вот, и вот, наверное, в этот момент я как раз-таки уже и принял то самое решение поступать, наверное, в семинарию.
Мы к этому еще сегодня обязательно вернемся, но сейчас пришло время порадовать наших слушателей. Отец Роман, одно из ваших композиций, что мы будем сейчас слушать, расскажите, пожалуйста.
Одно из знаковых, наверное, таких сочинений, «Притча Господня», премьера была исполнена синодальным хором в ноябре 2019 года в Соборной палате. Большое сочинение для смешанного хора, детского хора, солистов, чтеца. Ну, понятно, мы не все будем слушать, только отрывок небольшой. Сочинение тоже, вот, помню, мы с супругой гуляли вечером, и мне хотелось написать большую крупную форму. Вот, я помню, мы общаемся с ним, говорит, ну, этих... Страстей много. Угу. Ну, все пишут страсти.
Реквиемов,
да,
тоже.
Вот, да, ну, как бы страстей все это, да. Он говорит, почему тебе не написать притчи? Вот. И я так как-то так посмотрел.
Интересная мысль.
Я думаю, действительно, а почему к этому жанру не прийти? Да, тем более притчи у Господа много, да, он говорил ими. А потом думаю, надо как-то это облечь в какую-то форму. И вот как раз вот желание написать крупную форму на текст притчей, в общем, это сочинение из 4 частей. Написано оно в классической форме, в классической симфонической форме. То есть я взял инструментальный жанр, ну и, грубо говоря, перенес на хоровую партитуру. Вот, я думаю, мы послушаем вот из первой части фрагмент. Значит, притчи, они каким образом построены? Замысел этого сочинения таков, что это как некое преображение человека. То есть первая часть – это притча о семени, да? Вторая часть – это притча о древе, не из древа. Ну, грубо говоря, вот сначала семя, да, как человек, да, вот он вырастает, все, а потом уже, собственно, грубо говоря, что выросло, то выросло, да, то есть нет дерева плохого, вот, которое дает добрые плоды, ну и так далее. Вот, потом, но мне все-таки жизнь человека видится не только в этом ключе, да, уже в ключе такого же полного, так сказать, соединения с Богом, ну, уже, так сказать, да, после страшного суда, поэтому третья часть – это все-таки момент страшного суда, да, уже когда Господь определяет, ну, слушай, дух человека определяет, куда ему идти. Вот. А четвертая часть – это уже как Пасха. Вот. То есть такой вот пасхальный момент. Вот. Но все равно текст притчи. Вот. Так что, дорогие слушатели, да.
Священник Роман Галиев в гостях у «Светлого вечера», клирик Троицкого собора в городе Щелково, Балашихинской епархии Московской митрополии, член Союза композиторов России, автор духовной музыки в том числе, лауреат всероссийских и международных конкурсов, выступал на крупных площадках в Кремлевском дворце, Московской филармонии и много-много еще где. Отец Роман частично об этом рассказал в первой части нашей программы. Мы говорим сегодня с отцом Романом о пути к священству, поздравляем всех с наступающим Рождеством и очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Сегодня у нас в гостях священник Роман Галиев, клирик Троицкого собора в городе Щелково, это Балашихинская епархия Московской митрополии, член Союза композиторов России, является автором духовной музыки, лауреат всероссийских и международных конкурсов, выступал на различных крупных площадках, включая и Кремлевский дворец, и Московскую филармонию. Батюшка, удивительная ваша история, она немножко даже, позволю поделиться, похоже, ну, скажем, противоположная мне, моей истории жизни, потому что я сначала учился в семинаре, а сейчас активно ухожу в музыку, ну, конечно, не как композитор, а больше как продюсер. Мне это как-то оказалось ближе. И, конечно же, я тоже понимаю то, что вся музыка вообще новой эры, скажем так, от Рождества Христова, которая вот буквально вот-вот наступит вот, вообще во всем мире и в наших сердцах, она вообще христоцентрична. То есть все, что мы видим в современном искусстве, в современном кинематографе даже, ну, вообще в кинематографе, это все вокруг Христа. Все в этом мире вокруг Христа. И вы говорили о том, что когда вы писали музыку, участвовали в своих проектах, вы тоже часто думали о Боге. На ваш взгляд, что самое важное в своем творчестве вы выделяете? Именно как, каким образом Господь вас, скажем так, привел и помог вам создать эту музыку?
Богоцентричность, не знаю.
Да.
Да, потому что христоцентричности ты все-таки приходишь уже, когда, так сказать, более осознанно, а вот именно все-таки для меня. Я помню, когда был на радио «Орфей», мы общались с Йоси Тавором в программе «Тавор Мажори». И я ему как-то сказал, говорю, вот музыка для меня это такой является миссионерский, да, момент, то есть это как проповедь. Он говорит, ну, кому проповедь, кому исповедь. И это тоже есть. Вот. Вот. Но для меня все-таки больше музыка – это вот такой момент, когда, понятное дело, что это и философия жизни, может быть, не чем угодно, но самый главный для меня момент, мне кажется, и Господь все-таки, создавая музыку, же Бог есть любовь, любовь всесовершенная, это вот совокупность совершенства. И музыка – это тот момент, который озвучивает эту любовь. То есть как звучит любовь? Вот она звучит так, как звучит самая прекрасная музыка. Вот так звучит любовь, грубо говоря. И поэтому, когда человек соприкасается к ней, то, мне кажется, что невозможно остаться неравнодушным. А коль невозможно остаться неравнодушным, то, соответственно, не у всех, наверное, тоже, но как-то вот есть какая-то, может быть, такой посыл, что, может быть, есть кто-то, кто за этим стоит. Вот, да. Поэтому для меня музыка все-таки это вот... И в основе, какую бы я музыку ни писал, струнный квартет, сочинение для гусли и соло, или я пишу для смешанного коллектива, либо я пишу для любую совершенно музыку, для меня вот этот вот момент как бы богоцентричности особенно важен. Ранее я, когда писал сочинение инструментальное, для меня было вот... таким моментом передать внутреннюю борьбу. Вот у меня есть один струнный квартет, второй, по-моему, струнный квартет. Там как раз-таки он полчаса, тоже четырехчасный, и вот там я как раз старался развернуть эту палитру внутренних чувств какой-то вот борьбы человека и так далее, то есть его внутреннего поиска, и так вот через звуки. Потом, ну, разные этапы, да, так сказать. Вот сейчас мне наоборот, я как-то пропитался вот этой вот идеей, мне она настолько близка, диалог тишины с музыкой. Вот, тишина и звук, звук и тишина. То есть вот, вот такой вот момент для меня очень, потому что вот в молитве преподобного Исаака Сильного, он, по-моему, говорит, что, ну вот, обращаясь к Богу, он говорит, что ты находишься в неизреченном молчании. Вот это неизреченное молчание, как мы знаем, оно есть и вообще и в практике, и аскетической практике нашей, да, духовной практике, вот, молитвы, вот, и сихазма. И, и мне кажется, в целом вот направление христианина, оно, наверное, вот туда должно быть. Ну, это так.
Отец Роман, после того, как вы стали священнослужителем, у вас изменилось ощущение себя? Понятное дело, что вы до этого были музыкантом,
невозможно.
А теперь вы священнослужитель.
На все 180 градусов.
Да, это же невозможно все вместе.
И музыка тоже изменилась.
Ощущать.
Я думаю, оно, знаете, оно не меняется так вот прям в моменте. Раз, тумблер перекрутил, и у тебя все меняется. Оно меняется потихонечку, но однозначно оно не может не измениться. Оно просто физически не может измениться. И вот, знаете, это очень сильно проявляется, в частности, в исповедях. Вот у меня бывают такие моменты, ну, я служу в соборе, да, у нас и, слава богу, и штат нормальный, и полный, да, и как бы священников, ну, и народу тоже много. Вот сейчас как раз-таки тот период, когда,
сейчас
у нас, ночная служба предстоит, вот, а у нас она начинается чуть пораньше, в том плане, что мы исповедь начинаем пораньше, мы в 10 часов уже начинаем исповедовать, потому что народ приходит, да, у нас и на Рождество, на Пасху два таких вот момента, вот, и так вот иногда, ну, я считаю, что не люблю заниматься, но просто иногда понимаешь, что ты вот исповедуешь по 200 человек. То есть, вы понимаете, 200 человек, даже тут не речь идет о том, что какой-то фидбэк, ну, тебе вопрос-ответ, да, ты просто это слушаешь. Вот как бы и слушаешь на протяжении, там, не знаю, ну, вот сейчас у нас 10 часов начнется, да, и вот, так сказать, да, кто-то будет служить, кто-то будет исповедовать все это, да. Да, и вот, да, бывает, ну, и вечерний, тут ну, по 2, по 3 часа слушаешь, вот постоянно слушаешь иную сторону человеческой жизни.
Вот я только хотела спросить.
Вот, и вот, вот это явственно можно ощутить, что это вот только в таинстве священства можно не свернуться головой, вот, потому что у меня как-то тоже вот...
Благодать, она
помогает. Да, вот, да, немощная врачующая, оскудевающая, восполняющая, то есть вот этот момент, когда тебе не ты, а Господь. То есть ты ожиточий свидетель есть.
Да.
То есть ты стоишь, но ты все равно, ты же слышишь, ты как никуда, все, ты слушаешь, ты все равно. Иногда и вопросы бывают, но если, так сказать, время позволяет, народ немного, естественно, и на вопросы отвечаешь. Вот. Все-таки я как-то стараюсь так это разделять, ну, какие-то духовные беседы, да, какие-то одно, а вот исповедь. Вот, и вот я просто, у меня примерно, ну, не то же самое, да, но все равно вот как-то в моей жизни так сложилось, не знаю, еще когда, будучи студентом, все равно как-то подходили вот на какие-то духовные темы, общались на какие-то, ну, и вот мне сливали вот это все, и со мной делились каким-то...
А, то есть это уже было?
У меня это постоянно почему-то проходило, вот, делились, но я помню тогда, я после этого, мне так было тяжело, вот я вот так вот послушал, слушаю вот это все, да, там кто-то, вот один человек мне кто-то... Мне было невыносимо тяжело, не знал, куда от этого уйти. Я там садился за инструмент и просто думал, мне нужно, так сказать, это все это дело. Вот. Я не говорю, что сейчас легче, но тогда это был один человек, и ты там это самое, а тут, так сказать, иное количество, вот, и ты чувствуешь, вот оно, вот это вот то начало, когда Господь действует в человеке, вот, через, так сказать, рукоположение, вот, Господь, ну и вообще, не только в этом даже, а во многих иных моментах, и в подходе, и в чувствовании, в видении жизни, в понимании жизни, оно, ты чувствуешь, что очень сильно начинает меняться.
Отец Роман, вот я хотела спросить вас, ведь вы привыкли вот к такой высокой ноте, говоря уж тогда музыкальными терминами, буду задавать вопрос в рамках музыкальных терминов, привыкли к высокой тональности, к высокой ноте, к красивым гармониям. Вот,
и
как
сложным
будто бы, да, к сложным. Вы такая вот культурная, относитесь к разряду культурной аристократии нашего населения, то есть музыка, классическая музыка, консерватория, все,
ну,
это
все,
прекрасно. И тут вы становитесь на исповедь, а там грехи и падения, и разные проблемы. Но исповедь – это, да, великое таинство, которое позволяет людям очищаться, собственно говоря, от своих грехов.
Mm-hmm.
Отец Роман, вот как здесь все-таки не относиться к этому так, что я тут вот о высоком, а вы мне здесь вот о том, как вас соседка обидела?
Ну, понятно. Ну да, я вспоминаю еще одну шутку, не буду ее говорить. В общем, это самое. Здесь все очень просто. Полнота. Вот здесь происходит вот такой момент, просто чувство полноты, что в миру, как ни крути, а все равно, как вот одним человеком грех вошел в мир, и ты никуда не денешься. И даже те же самые, так сказать, да, так сказать, и те же самые святые, это же такие же люди, как и мы. И они боролись до конца своей жизни. Также они падали. Ну, понятное дело, что уже падали не в таком ключе, как Миленин, но все равно были вот эти моменты, и открыли дневники Иоанна Кронштадтского, да, который до конца своей жизни постоянно писал и каялся, и также горячо каялся, и также горячо молился, что «Господи, прости меня». То есть вот этот момент для меня, я наоборот, вот в таинстве исповеди вижу все-таки больше светлую сторону. Вот, понятное дело, тот дух, вот, который заставляет человека грешить, да, он, естественно, так сказать, тяжело от него, но все равно Бог-то больше всего, Бог есть любовь, и поэтому думаю об этом.
Отче, пришло время слушать следующую композицию. Угу. Расскажите, пожалуйста, о ней.
Ой, я очень люблю эту композицию. Да. Мне кажется, вот эта композиция как раз отчасти и олицетворяет то, что вот сейчас в сердце. Она называется «Небесный пейзаж». Попросил мне ее один мой музыкальный товарищ, он сейчас в Германии живет, у них есть трио, причем тоже очень интересное трио, аккордеон, фортепиано и сопрано-саксофон, вот, и трио-то у них тоже, оно международное, угу. Там он русский, ну, вот аккордеонист он русский, потом пианист он испанец, если не ошибаюсь, угу. Вот, а саксофонист тоже там, вот, и он мне попросил написать сочинение, концертное сочинение одночасное, то есть вот в одной части до 10 минут. И вот я написал этот «Небесный пейзаж», опять же, вот, ну и тогда мне еще было такое вот вдохновенное какое-то состояние, я взялся за перо, кстати, пишу я обыкновенно, вот, ручка, да не ручка, у меня карандаш, ластик, партитурные да. листы и фортепиано, вот. И, собственно, принялся к работе. И вот это тот самый небесный пейзаж, это как вот пульс, пульс вот этого, пульс любви, что ли, не знаю, какой-то вот, ну вот самые такие светлые, высокие качества. Но есть там определенные нотки драматизма, потому что все-таки, как ни крути, я есть человек, и во мне есть тоже грех, да, да и как ни крути как от него, всех, да. да. То есть поэтому вот некая трансляция внутреннего состояния тоже происходит. Вот. Но все же это такой вот посыл в небо.
Послушаем?
Слушаем.
Радио «Вера».
Священник Роман Галиев, клирик Троицкого собора в городе Щелково, Балашихинской епархии Московской митрополии, член Союза композиторов России, проводит сегодня с нами этот предрождественский светлый вечер. У микрофонов Кира Лаврентьева.
И Сергей Платонов.
Да, очень спасибо вам огромное за то, да, что вы поделились так вот честно, как-то очень искренне, потому что... Вот внутри, когда ты находишься в этой ситуации, когда ты музыкант, когда у тебя все получается, когда у тебя есть образование, у тебя есть вот эта сфера уже сформировавшееся общество вокруг тебя.
И по сути, ты говоришь, есть ремесло.
Да? Ребята, я пошел. И вот здесь, конечно, момент такой тяжелый.
Ну, не так уж батюшка-то и ушел на самом деле. Батюшка продолжает творить, на самом
творить деле. Продолжает, но это совершенно уже другие приоритеты в жизни. Здесь... Священство, он на первом месте,
все-таки,
как ни крути.
Все-таки, да, действительно, вот вы священник и композитор, все-таки остаются вот эти две истории, параллельно идущие. Но что важнее, все-таки? Ну, священство, понятно, мы полагаем, важнее.
Безусловно, священство, потому что священник — это не работа, это жизнь. Угу. Вот, и какая бы композиция ни была, это все равно это такой, да, момент творчества, который, а священник — это уже та жизнь, вот, на которую, между прочим, не ты идешь, а тебя Господь выбирает. Потому что я знаю очень много достаточно историй, которые люди желали, хотели, стремились,
и
Господь им не давал, да, вплоть даже до каких-то болезней очень серьезных, просто отводил от этого. А тут у меня было все наоборот. Я думаю, Господи, если вот я должен быть, ну, ты сам все устрой. И вот оно устраивалось вот так вот, вообще прям удивительным каким-то образом. Вот, поэтому, слава Богу, конечно.
Вот ответ. Доверие Богу.
Вот здесь, знаете, да, очень интересно еще, да, я также немножко с молодежью занимаюсь, вот помощник-настоятель по молодежной работе, вот буквально вчера у меня было 3 встречи, 2 колледжа было, и одна школа,
да,
вот, ну, школьники, они, понятно, более, так сказать, с колледжем поинтереснее было общаться, и вот этот момент искренности, мне кажется, очень-очень важный, потому что, и он, кстати, проявляется в нашей молодежи, и он проявляется, я все-таки сам, будучи молодым еще человеком достаточно, вот, я все-таки вижу и понимаю, что молодежь, она искренняя. И вот если найти вот этот ключ к ней, ну, вот, естественный, натуральный ключ. То есть ты, вот я когда с ними общаешься, когда с ним выстраиваешь диалог, перед тобой сидит 50 человек, молодых людей, да, вот, и ты им объясняешь какую-то вещь. То есть я могу взять гитару, поиграть вместе с ними, песни попеть. Вот, они спели нам песню о любви, если они ее, правда, знают, и могут как-то поддержать.
Вы можете сочинить попутно какую-нибудь симфонию,
вот, да? Да, вот, но, во всяком случае, вот этот момент искренности, он очень важен, и это и касаемо и исповеди тоже, даже когда и не получается от какого-то греха отпасть, надо искренне, вот, как бы, Господи, хотя бы намерение мое прими, помоги. То есть вот этот момент искренности очень важен.
Кстати, этого момента искренности порой не хватает и в творчестве, и в современной музыке. Я вот хотел бы задать вопрос вам как музыканту. Всех нас в детстве обычно отдавали в музыкальную школу.
Да. Мы обязательно... Я тоже заканчивала.
Да. И многие не должны были даже становиться музыкантами. Это было очевидно, педагоги это понимали. Но я отвечал на этот вопрос так, что должно быть сформировано чувство прекрасного. И даже в литературе мы читаем, как они обязательно музицировали, они все рисовали. Это было очень важно,
ну, да?
Да,
развитие такое.
Вот как вы считаете в современном мире, вот вы раз вы сказали про молодежь и про искренность. Мне кажется, произошел какой-то маленький надлом в нашей творческой среде, в музыке, как в классической. Ну, на этом в классической не буду, я там не знаю. Но если говорить о популярной музыке, да, где-то такое ощущение, что мы теряем вот это чувство прекрасного, которое связано с вот этой классической музыкой.
С годов 90-х мы это чувство прекрасного.
Да. И вот, например, даже я занимаюсь созданием какого-то контента, начинаю изучать вообще аудиторию, что она слушает, я не могу иногда понять, то ли я такой старый уже.
Ну, безусловно, есть такой момент.
То ли у тебя хороший вкус.
Да, с однодневного, так сказать, такого вот трека, вот, то есть когда какая-то композиция, вот она сейчас прозвучала, сейчас она на волне, ее из каждой машины,
самое,
а потом раз, все, вот, буквально там пару месяцев и до свидания.
Да, они еще придумали через неделю еще что-то.
Вот, но это, знаете, это вот темп жизни, это вот темп такого, знаете, слайдов, то есть вот когда мы в соцсетях...
Сёрфинга.
Да, сёрфинга. Вот, да. Вот этот мой, он, ну, никуда, это эпоха интернета, это эпоха сёрфинга, вот я даже не знаю, прикол, ну, мне молодежь рассказывает, там, значит, есть люди, которые делятся печатающие одним пальцем, потом печатающие 2 пальцами, а вот, а сейчас молодой кого, они печатают 4 пальцами.
Я даже об этом не знал.
Я не знаю, нет, 4 пальцами, 2 большими, 2, да... Ну, такой момент интересный.
Я одним пальцем.
Вот. Но я к чему хочу сказать? Самое главное, знаете, что я заметил? Что ушла песня. Ушла песня. Вот это очень и очень важно. Я, например, у себя в соборе вел такой интересный... Ну, не вел, просто как бы возродил, потому что практика, она есть. Общенародное богослужебное пение. Именно богослужебные и именно общенародные. Вот.
Раздают листочки, да?
Прям народ поет, да. И причем это там целая система. Вот.
Это и вытерпеть
она,
надо еще.
Вот, да, она у нас была... И я вам хочу сказать, вот я человек с музыкальным образованием, никогда у меня не было проблем, что, знаете, обычно хор поет, да, и там кто-то там может там подпевать, и какой-то да. голос там как гвоздь торчит. Вот у меня в пении никогда такого не было. Они все пели очень просто, ну, естественно, потому что это народ, да. И мы пели все те мелодии, которые, так сказать, в обиходе, которые уже, так сказать, да. Но вот никогда не было такого... момента, чтобы какой-то голос стоял как гвоздь. То есть я к чему это веду? Что даже встречался с молодежью, вот мы, я не знаю, сказал про гитару, да, мы начинаем петь, а я вижу и понимаю, что, ну, поют-то вообще, вот буквально человек, ну, вот из 50 человек, там человек 10, наверное, дай бог, ну, 10, ну, может, там чуть побольше. А я потом спрашиваю, а вообще дома, вот, когда собираетесь, там, ну, есть праздники, да, там, дни рождения, все и так далее, да, я же даже не про веру, потому что какая вера?
Поете
вот.
Ли вы за столом?
Вообще, вы просто да, дома-то да, да. поете хотя да, бы, да, да. вот так это самое. И они, вот, опять же, несколько человек так кивают головой, поют, а остальные нет. И я понимаю, что вот она где.
Вот то есть проблема.
Вот сам факт, и мне кажется, то, что вот как раз ваш проект «Возрождение колядок».
Да, спасибо.
Вот,
да.
Это потрясающе.
Нужная
это
очень, да,
это
вещь.
Хлеб насущный. Вот если мы говорим, а какая может быть дальше внутренняя жизнь, если человек, ну, как бы даже и песен-то, собственно.
А есть такое исследование. Я очень... вот, кстати, про колядок. Со мной работает Игорь Стулов, музыкант. Вот, он более такой светский, эстрадный. У него мама написала в 80-е годы диссертацию про, я не скажу, наверное, не очень правильно, но, в общем, про то, как нужно организовывать детское пение, скажем mm-hmm. так. Вот именно mm-hmm. как работать с детскими голосами, mm-hmm. как их взращивать.
Да.
И вот она в этой своей работе как раз и пишет о том, что как только в семьях перестают петь за столом, или за время работы, например, mm-hmm. то мы теряем сразу же моментально поколение музыкантов, певчих людей. То есть деградация
даже,
происходит.
Я вам даже больше скажу. Вот я немножко этот вопрос касался уже, как бы, ну так, и с научной стороны. Если взять, открыть сборники общенародного богослужебного пения дореволюционной России, и взять вот этот сборник и сейчас с народом это спеть, но это будет, ну, не то, что невозможно, но это нужно приложить,
а
ну,
там каких-то... Там что, многоголосие там, да?
Там и двух, и трехголосие, и даже больше, ну, по-разному бывает, да, там, в зависимости, кто составлял. Сам факт того, что вот все-таки в дореволюционной России, почему мы восторгаемся, так сказать, да, и в искусстве, и вообще, потому что в целом песня была, то есть было вот это и единство, которое и через песню, да, это тот самый момент, когда человек раскрепощается, это тот самый момент, когда человек не боится поделиться своим внутренним. Ведь же, когда человек поет, открывает рот, у него, как бы, вот его внутреннее состояние, оно выходит наружу.
Если он хочет вот. Петь, ему приходится быть искренним.
Да.
Ну, иначе его слушать не будет
вот.
Просто, да.
И вот это очень важный момент. А сейчас я не говорю про всех, я вообще-то боюсь каких-то таких высоких слов, да, там, тенденция, не тенденция, не знаю, это нужно.
Но мы обозначаем проблему.
Но, безусловно, вот сталкиваюсь, я вот в своем окружении, да, и по долгу службы, так общаюсь с очень разными и многими людьми, вот, все-таки есть такой момент, что песня, она как-то, ну, в меньшинстве. Ну, даже простая песня, даже какая-то вот, я уж не говорю там про народную, да, или про ту, которая, по идее, это раньше, собственно, да, вот, была она.
В семинарские годы, мы, знаете, как мы пели в семинарские годы? Вот есть знаменитый сборник синего цвета.
Да, и вот мне кажется, сейчас как раз мы пойдем на рождественское богослужение, вот будем внимать пению, будем слушать великолепный тропарь.
Да, вот, Христов,
да, да, и мы будем слушать кандак, и мне кажется, вот этот период, который сейчас наступает, он будет более светлым, более праздничным, если в домах будут петь, если все-таки вот, знаете, это благое дело, это доброе дело, а всякое благое и доброе дело нужно заставлять себя делать, как ни крути, вот, как нужно себя все-таки заставлять, потому что если чтобы вот какие-то положительные плоды получить, нужно немножко потрудиться. Да, как в Евангелии, что Царство Небесное, оно нудится. Mm-hmm. И вот этот момент, мне кажется, если чуть-чуть человек, а ведь же это и единство семьи, Это очень важно, вот внутренняя семейная домашняя молитва. Когда они вот сейчас как раз самое потрясающее время, когда можно взять тропарь Рождеству Христову, да, вот и спеть его всем дома. Утром встали сразу с тропаря. Да, что это? Ну это минута, но это просто минута времени.
Это первый тропарь, который я выучил в своей жизни. Вот. Мне было лет 7.
Или утром, ну понятно, там можете же вечером, например, ну встали все вместе, да, папа, мама, дети, вот встали на молитовку и вот хотя бы ну тропарь. Там можно кондак, там даешь не говорю.
Достойно есть, в конце можно спеть.
Да, дальше оно пойдет. Самое главное поставить это все дело на рельс. Вот этого сейчас не хватает. Вот это нужно, чтобы в семье, все-таки семья это малая церковь. Это очень важно. И вот такое включение, как бы церковного календаря в семейный быт. Это не просто воспитание человека, но это и нравственное воспитание, это и воспитание, так сказать, это и осознание внутреннее, и причем всех возрастов, от самого младшего до родителей, потому что все-таки мы понимаем, что если мы обращаемся к Богу, то Дух Божий, Господь, где двое или трое собрались, поэтому вот это очень важно.
Очень можно такой вопрос? Вот вы как музыкант, очень коротко, да, служите, возглавляете службу, и хор, например, начинает чуть-чуть. Как вы на это реагируете?
Знаете...
Нет ли желания написать для них ноты, службу или...
Знаете, тут такой очень момент, я не знаю, вот откуда я тоже, наверное, Господь меня милует очень сильно, вот. Я просто, ну вот, отключаюсь в это. То есть я стараюсь... Понятное дело, что ты слушаешь хор, но я не включаю профессионального музыканта.
Начинается просто молитва, да?
Вот, я вот просто внутри лавирую. То есть вот, потому что, вот, например, с общенародным хором, да, вот то, что у нас уже там человек 20-25 собралось, вот, занимаются, я тоже не включаю профессионального музыканта. То есть вот внутренне просто такая идет переключение. То есть я понимаю, ну, что с них требовать, и, вот, или, например, там клирос, ну, да, там, понятное дело, там есть профессиональные музыканты, и любители, и разные музыканты, но они музыканты, они все-таки поют как-то, это, ну, тоже всякое бывает. То есть здесь, вот когда мне, например, иду куда-нибудь там в филармонию, вот, или еще что-то, да, и там какие-то вещи, да и то, все-таки, вот, как мне кажется, если останавливаться на каких-то косяках, то ты упускаешь главное, вот, то есть вот этот момент для меня тоже очень важный, не упустить главное, вот, смотря где бы ты ни был.
Это, как же повезло Троицкому храму. Города Щелково, что есть такой замечательный батюшка. И веселый, общительный, еще и музыкант, еще народный хор. Очень здорово.
Ну, дай бог.
Прошу, ну что, давайте тогда напомним нашим слушателям, что мы сейчас будем слушать. Снова притча, я так понимаю, отец Роман, только другая часть. Другой эпизод.
Да, другой эпизод.
Так, ну тогда слушаем притчи Господни и прощаемся с нашими дорогими слушателями. Поздравляем всех с наступающим Рождеством, мира, помощи Божией, радости родившимся Богомладенца. Сегодня в студии у нас был...
Священник Роман Галиев, клирик Троицкого храма города Щелково, Балашихинской епархии Московской митрополии. Член Союза композиторов России, также он является автором духовной музыки, лауреатом всероссийских и международных конкурсов, выступал на разных... крупных площадках, таких как Кремлевский дворец и Московская филармония. Самое главное, он священник Русской Православной Церкви.
Вот.
Он вместе с нами, он заботится о людях, старается делать нашу жизнь ярче.
И музыкальнее.
И несет свет Христов всем нам.
Спасибо огромное. Спасибо, отец Роман.
Спасибо
до
свидания. Большое. Да, всех крепко обнимаю.
С Богом.
С Богом.
До свидания.
Тогда если кто вам скажет: вот здесь Христос, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но все дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою, и тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба.
На радио «Вера».